С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущей серии. Мы уже несколько дней идем вместе с Зосей и Антоном по Белорусской пуще, направляясь в Гродно. Зося идет на задание. Антон сбежал из партизанского отряда и следует вместе с Зосей для того, чтобы переметнуться к немцам. Мы уже были свидетелями объяснения Антона в любви. Размышления Антона о своей жизни уже при фашистах. Теперь на их пути Скидель, маленький городок, в котором живет мать Зоси. В этом Скиделе и предстоит Зосе выполнить задание.
Антон, что же нам делать?
Да черт его знает, что делать. Ну ладно, 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 хватит плакать, хватит.
Что делать?
Зося, ну хватит тебе. Зося,
ну
ты понимаешь наше положение?
Понимаю, понимаю.
Нет, ты не понимаешь. Если действительно Сталинград взят, то войне конец. Понимаешь?
Понимаю.
Или они замирятся, или... Ведь России ничего не остается. Сибирь? Ну а что в той Сибири? Что? Ведь они зашли вон куда. За Москву. За Москву, ты понимаешь?
Понимаю.
Поэтому чего же мы дожидаемся в этой Лепечанской пуще? Они же нас собаками перетравят, если мы раньше с голоду не дойдем.
Может и так.
Вот, малышка, у тебя вскидали мать. У меня там, я говорил тебе, начальником полиции Копыцкий. Мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай, давай останемся у тебя. Будем жить как люди, как муж и жена. Зося, давай. Я же полюбил тебя, Зося. Но Зоська.
Ты это пошутил? Ведь пошутил, правда?
Ну как же это? Но ведь я же люблю тебя, Зося.
За это спасибо. Спасибо, но... То, что ты предлагаешь, в другое время было бы счастьем.
Ну,
а теперь...
Ну, а что теперь-то, что?
А теперь это подло. И даже больше, чем подло.
Ну, чудачка! Чудачка, вот же ты наслушалась пропаганды.
Слушай, а ты не подумала, кроме всего, о своей матери? Ты не подумала? А что с ней будет?
Я не знаю, что с ней будет, Антон. Но в такое время бежать из отряда, знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно.
Да я тебе говорю, но самое время об отряде оставаться больше нельзя.
Время действительно трудное. И потому бежать это предательство. Это ты сказал, не подумал, да, Антон?
Нет, я все хорошо обдумал. Ты пойми, я хочу сохранить тебя и твою маму, ну и себя, конечно же, ты понимаешь? Иначе ведь ты понимаешь, мы все обречены на гибель. Ну как те вон?
Что ж, возможно.
Возможно. Ну и что же ты хочешь? Что, скажи, погибнуть? А может, тебе жить надоело?
Антон, ты понимаешь?
Что?
Ну, кому жить не хочется? Я совсем и не желаю еще. Идти к фашистам? Да что же это такое? Это хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума 20 века. Против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно. Они же звери.
Ну, это смотря для кого звери.
А если с ними по-хорошему?
Ты смеешься? По-хорошему? Они вон перебили столько и тех, кто с ними по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Да люди для них скот на убой, они люди.
Ну ладно. Я разве говорю, что они золото?
Но ты пойми, у нас нет выбора, нету. Что ж нам делать?
Они сволочи, да, но они-то побеждают. И мы вынуждены с этим считаться.
Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Даже если они и взяли Сталинград, и если они возьмут Москву, но есть еще ведь Урал, Сибирь.
Да что в той Сибири-то, что?
Мы люди, и мы никогда их не примем, даже если они и победят. Ты говоришь, нет выбора. Выбор есть. Или мы, или они. Вот в чем наш выбор.
Да. Ох, здорово, однако, они тебя напропагандировали.
Нет, пропаганда тут ни при чем. Я сама это знаю, сама, потому что глаза имею и уши. Поэтому давай не будем. Давай забудем этот наш дикий разговор.
Да, конечно, разговор можно забыть. Можно.
Да от этого-то легче не будет. Надо делать что-то.
Давай не будем.
Я думал, что ты меня действительно любишь.
В том-то все и дело. Иначе был бы другой разговор.
Это какой же?
Какой? Простой. Да разве я смогла бы с тобой так разговаривать?
Как?
Так, терпеливо. Переубеждать тебя.
Ах, меня, знаешь, переубеждать не надо.
Нет,
не
надо. Надо, Антон, надо. Антон, Антоша, это у тебя блажь. Минутная слабость. Наверное, это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже подействовали. Может, правда, в обратном смысле.
В каком же?
А знаешь, самой жить расхотелось.
Вот это и видно.
Да ничего тебе не видно, Антон, ничего. Знаешь, Антон, иди-ка ты назад, в отряд, в случае чего я подтвержу, что ты был со мной. Скажу, что я попросила тебя проводить.
Да, ну, чудачка, Антон. Ах, чудачка. Ты сначала вернись после всех твоих заданий.
Я постараюсь.
Постараешься. Антон. Да этого мало. Суметь надо. А ты такая умелая.
Да, я не очень умелая, ах, сознаюсь, но...
Что
Антон...
оно? Вот. Вот и не агитируй меня. Я в отряд не вернусь. С меня хватит.
Антон,
я воевал честно
такое, Антон?
Все 8 месяцев. Воевал. Ну, будет. И тебя не пущу.
Ты шутишь?
Нисколько. Нисколько.
Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто, а на дороге лишь один раз проехали сани с 2 мужиками, и больше никто не показывался.
Зоська, немного всплакнув, чувствовала себя совершенно убитой. Соседство мертвых подрывников, которых они не могли даже захоронить, подействовало на нее удручающе. Но больше всего ее заставил страдать Антон. В том, что он задумал злую нелепость, у нее не было никакого сомнения. Но она не находила способа, как отвратить его от этой нелепости. Все ее доводы он тут же отвергал с легкостью, руководствуясь собственной, в общем, неплохо отработанной логикой, за которой было естественное для человека желание выжить. Но каким образом? Зоська тоже очень хотела выжить. Но тот способ спасения, который усиленно навязывал ей Антон, она принять не могла. Он же упрямо не соглашался ни на какие ее уговоры и не внимал никаким ее увещеваниям. И стало так, что за время, когда они то и дело опасливо возвышая голоса спорили, и когда подолгу угрюмо молчали за своей притолкой, Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость, обидным неразумением простых, как снег, истин, а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя. Ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждение и не в состоянии сладить с его упорством, думала: какой же он в самом деле? Такой, каким ей показался в начале? Сильный, участливый, всеумеющий партизанский парень? Или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился и ее склонить к шкурничеству? Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно. Так что же ей делать? Что делать? Было, однако, очевидно, что, кроме как сидеть тут в ожидании ночи, ничего сделать нельзя.
Они то молчали, то вполголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглом сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру. В поле стало заметно темнеть. Дорога, ведущая на далекий Большак, лежала пустая, и Антон глубже надвинул на голову шапку.
Так, ладно. Пошли. Пошли, говорю!
Зоська не сразу вышла из ворот. Что-то в ней воспротивилось этому. Ее прежнее расположение к Антону катастрофически убывала по мере того, как убывал этот день, и к вечеру его осталось немного. Ей уже не хотелось идти за ним. В мыслях царило смятение. Ноги стали словно чужие, впору было поворачивать назад, за Неман, в отряд. Попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступаться от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении. Надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний опрометчивый шаг, за которым гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот Антон Голубин, решившийся на такое отчасти и из-за нее тоже. И она схватилась за последнее, еще доступное ей средство. Антон! Антон! Постой! Постой! Антон, ты подумай. Я, знаешь, я даю слово, я никому не скажу. А ты иди, иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку? Карандашик у тебя найдется?
Что ты напишешь?
Ну, то, что я тебя уговорила проводить меня, чтобы чтобы тебя там, за самоволку.
Тоже мне скажешь, а?
Что же мне делать? Что делать, едва не со слезами, в который раз спрашивала себя Зоська? Неужели он уйдет? Но куда? Ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого? Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя, что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей, себя и, вполне вероятно, маму. Что Антон в таком состоянии, словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает.
Но он, как и вчера, казалось, немало не беспокоясь, уверенно шагал по снежной целине к недалекому уже Скидалю. Заволоченное облаками небо быстро темнело. Снег внизу лежал белой, нетронутой целиной. Дул свежий западный ветер, принесший промозглую ростепель и за день превративший свежевыпавший снег в хлюпкую кашу, в которой быстро промокли Зоськины ноги.
Идти было трудно, ноги проваливались до самой земли, но она немного согрелась и пошла медленнее.
Антон ушел далеко.
Однако она видела на снегу глубокие его шаги и не боялась отстать, а догонять ей его не хотелось. Она даже подумала, что, может, он так и уйдет один, оставив ее в ночи, и не испугалась этой своей мысли. Чем-то она даже понравилась ей, эта мысль.
Но он не ушел один. Шагая впереди, он все-таки находил время оглянуться и, наверное, заметив, как далеко она отстала, приостановился возле опушки. Впереди был молодой хвойный лесок, справа лежало голое равнинное поле.
Зоська не помнила этих мест, но чувствовала, что Скидель совсем где-то рядом. Идти оставалось час или два, и за это время ей предстояло что-то решить. Она уже знала, что идти с ним в Скидель просто не имела права.
Что ты отстаешь? А? Или уйти уже устала?
Ногу.
Ногу? Ногу натерла.
Ну так переобуйся!
Там что? Там что? Деревня?
Деревни тут не должно быть. Хутор, наверное.
Зайдем. Зайдем на хутор.
Зачем?
Ну,
до Скиделя вон 5 километров.
Зайдем. Не надо.
Вот еще. Зачем тебе хутор? Придем на место, там можно посушиться и вообще, и все.
Но она быстро пошла вперед. Вдоль опушки на робко мерцавший вдали красноватый огонек под лесом. Она не знала, зачем ей был нужен этот одинокий хутор, но чувствовала, что нельзя ей теперь идти в Скидель, и надо протянуть время.
Они долго шли по раскисшему снегу вдоль леса на то исчезавший, то снова появлявшийся далекий огонек в чьем-то окне.
Зоська уже не старалась заговорить с Антоном. Она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. Это же надо так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается, она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя все-таки он не отказывался от нее. Наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней. И она была не против, она даже была бы рада, если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться. Как с этим могла согласиться Зоська? И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы ему никогда не простят его партизанство и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет. Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание.
В радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зося, актриса Екатеринбургского государственного академического театра, Ирина Ермолова, Антон, Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.